С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Легко ли россияне возвращаются на работу после длинных зимних праздников? Москва и Минск на новом этапе топливной войны. В Детройте открылся очередной автосалон. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. В России завершились новогодние праздники. По мнению экспертов, для одних 10-дневные каникулы – это возможность отдохнуть, набраться сил, а для других продолжительный отдых чреват появлением огромной психологической усталости. Над этой темой сегодня работал Мумин Шакиров.
Закон, который превратил Новый год и Рождество в продолжительные каникулы, был принят в декабре 2004 года. Депутаты Государственной Думы ввели поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие продолжительность выходных дней. Наш коллега из Варшавы, Зигмунд Занчаловский, около 20 лет пишет о России и не перестает удивляться тому, как популярны здесь новогодние каникулы.
То, что меня очень удивило и произвело большое впечатление, и я бы даже сказал, разбудило у меня чувство определенной зависти, это продолжительность этих праздников. Они начались так, как начинается это в странах католических, где-то там 24-го, как бы все мои русские друзья уже считали, что начался рождественский сезон. Но если он у нас завершается прямо после Нового года, то тогда начался рождественский сезон в России. Все это празднование продолжалось торжественно где-то до 15 января. Впервые я столкнулся с этой ситуацией еще в 90-е годы. Тогда вот это было удивительно, потому что это была на самом деле страна, которая болела от очень тяжелого экономического кризиса. Казалось бы, что предприятия должны продолжать работу, качать нефть, там, производить металл, добывать уголь. Вы знаете, то, что нас вообще поражает, то, что не выходит пресса. До 15 января в России нет прессы. Я помню тогда, это ввело меня в некоторой степени в шокирующее состояние. Как же так? Она же не выходит, потому что читателей нету, это очевидно. Вот это как бы производило впечатление, и что руководство страны с этим как бы соглашалось, или оно участвовало в этом всенародном фестивале отдыха. Мне кажется, сейчас, когда экономические дела идут лучше, у России много нефтяных денег, возможно, вот этот вопрос не стоит настолько резко. Но все равно есть люди, которые не чувствуют себя удобно в этой обстановке, потому что они могут там отдыхать 3 дня, 4 дня, а когда вся жизнь парализована на длительный срок, 3-4 недели, я видел людей, испытывающих как бы что-нибудь вроде такого психологического кризиса.
Это был журналист из Варшавы Зигмунд Занчаловский. Для одних продолжительные новогодние праздники – это возможность отдохнуть и набраться сил. Для других длительные каникулы чреваты появлением некой усталости. Ученые называют это состояние синдромом дезадаптации. Наш коллега Марк Крутов беседовал на эту тему с доктором медицинских наук и психологом Игорем Коном.
Игорь Семенович, что сделать простому жителю большого города, такого как Москва, чтобы легче адаптироваться к началу нового рабочего года после столь продолжительных праздников, как это бывает у нас последние годы?
Адаптироваться к работе не легче, чем к отдыху. Отпуск, кажется, единственный вообще случай, когда люди недовольны и хотели бы, чтобы это было сокращено. Главная проблема заключается в том, что те люди, которые богатые люди, которые имеют возможность на эти дни всей семьей выехать куда-то за границу, на курорт и так далее, им легче и войти в режим отдыха, и вернуться обратно, потому что смена среды, условий жизни и так далее, она создает такую резкую черту, и значит, после этого легче вернуться, четкое развлечение. Но у большинства-то людей границы четкой нет. Если вы остаетесь дома, значит, в общем, вы не ходите на работу, ну и отдыха настоящего нет и так далее. Поэтому вернуться обратно, я думаю, что главная трудность здесь, что многое зависит от характера самого труда. А если это деятельность такая производственная, с четким ритмом, заданиями и так далее, то практически трудность ограничивается, надо войти в ритм, утром вставать, ехать и так далее, а дальше вы оказываетесь в привычном ритме. Если это работа офисная, канцелярская и так далее, то помимо, так сказать, трудностей, что вот вы уже немножко отвыкли, а теперь надо в нее снова вписываться, За это время скапливается очень много бумаг и так далее, потому что в течение 2 недель никто ничего не делал, все это скопилось. И это создает ощущение некоторой беспомощности. И для того, чтобы вот ликвидировать эти завалы и задолженности, счет идет не на часы, а на дни. И вот это трудности уже не только адаптации работника, но и адаптации самой организации. Вероятно, там, где менеджеры квалифицированные, вероятно, они уже знают, как эти вещи облегчать.
Это была точка зрения ученого Игоря Кона. Люди, получившие возможность отдохнуть в середине зимы, выходят на работу с разными чувствами. Кто-то с радостью от хорошо проведенного отпуска, а кто-то с сожалением о незаработанных за это время деньгах. О новогодних приобретениях и потерях рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Экономисты считают, что сегодня убытки несут только бюджетные организации, говорит ректор Петербургского социально-экономического института Елена Калинина.
Конечно, мы не получили наших заказчиков, потому что если мы работаем с крупными предприятиями городскими, организуя для них обучение, тренинги, консультации и так далее, то, безусловно, это мертвый сезон, и никто не рассматривает никаких вопросов, связанных с сотрудничеством, кооперацией, обучением и так далее.
Что касается частных предприятий, то многие из них вообще не устраивают себе каникул. С 9 января у студентов начинается сессия. Виктору, студенту биологического факультета Петербурга, университета, отдых не помешал.
Я считаю, что вполне нормальный перерыв между сессией и новогодними праздниками. Мне нисколько не помешали предыдущие праздники, тем более новогодняя ночь, Рождество, они все-таки были несколько дней назад. У меня 9 числа первый экзамен. Микробиология. Самый интересный экзамен из тех, которые будут в эту сессию. Я туда пойду с удовольствием.
Кончился отдых и у пенсионерки Светланы Васильевны.
Выхожу первый раз, я няня, иду к маленькому мальчику. Это моя новая работа. Надеюсь, что настроение будет хорошее у нас обоих в этом году.
Психологи говорят о том, что зимний отдых, с одной стороны, очень полезен для тех, кто до этого интенсивно работал, для родителей, которые могут провести школьные каникулы с детьми. Но, с другой стороны, выходя на работу, многие испытывают чувство усталости и раздражения. В целом же отношение людей к долгим зимним праздникам, которое сначала было резко отрицательным, теперь стало гораздо более позитивным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Зарубежные эксперты подчеркивают, что одна из главных особенностей России – это то, что в новогодние каникулы не перестают работать магазины, где можно купить продукты и товары широкого потребления. В то же время специальные службы отмечают резкое снижение преступности по стране, но, с другой стороны, возрастает число пожаров. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин рассматривает возможность сокращения добычи нефти в связи с кризисом в российско-белорусских отношениях. В понедельник Минск остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию, Чехию. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор, отклонив жалобу адвокатов. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с блокированием Транскавказской магистрали. С прошлой недели трасса перекрыта грузовиками с мандаринами, купленными в Грузии для продажи в России. Франция призвала Соединенные Штаты вывести войска из Ирака к концу 2008 года. Американские ВВС нанесли удары по предполагаемым базам боевиков «Аль-Каиды» в Сомали. В Аравийском море столкнулись американская атомная подлодка и японское торговое судно. Авария произошла в понедельник вечером южнее Ормузского пролива. В 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». Одна из главных тем – похороны бывшего президента США Джеральда Форда. Речь пойдет о традициях государственных похорон в Соединенных Штатах. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Телевизионное празднование Нового года и Рождества в России завершилось. Как всегда, наибольший рейтинг собрало выступление президента. Первый канал по традиции в новогоднюю ночь смотрели большинство россиян. из перепетых на все голоса шлягеров минувших эпох и старых кинофильмов зрительское внимание особенно привлекли новые ленты «Карнавальная ночь 2» Эльдара Рязанова на Первом канале и «Остров» Павла Лунгина на России. Об этом обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман сегодня беседовали с моей коллегой Анной Качкаевой.
Перейдем к разговору о кино, которого было, ну, чрезвычайно много в эти 10 дней. Так вот, Арина, давайте с вас начнем.
Поскольку рейтинги пришли только на момент 3 числа, именно Гэллоп Медиа прислал, «Карнавальную ночь», как ни странно, смотрело огромное количество людей. Это почти 40% доли аудитории. То есть это, конечно, эффект ожидания. И я, честно говоря, просто изначально ничего не ждала от ремейка, как, собственно, при всем моем уважении, ничего давно не жду, начиная с фильма «Привет, Дурали» от Эльдара Александровича Рязанова. И для меня это даже не фильм, мне показалось, что это просто такой стык музыкальных номеров, которые напрочь лишены режиссуры и какой-то вообще сценической драматургии. Но я хочу сказать, что рейтинг был высок. Все-таки за эти 10 дней, вот, на мой взгляд, был самым провальным день 1 января. А вот потом я посмотрела по программе, шли действительно хорошие фильмы, и старые, и новые. И редкое телевидение, хочу вам сказать, может похвастаться тем, что в премьеры таких фильмов, как «Трое», это блокбастер, его смотрели очень активно, да, это западные фильмы, мы говорим. Фильм «Властелин колец» вчера шел, третья премьерная часть, и вторая была в повторе. Показывали фильм «Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», премьера. В общем, тоже смотрели неплохо. Тот же Рязанов, Данелия и Гайдай, «Кавказская пленница», «Новые приключения Шурика», «Афоня». Все эти фильмы шли очень неплохо. Это очень во многом повторяло программирование прошлых лет, потому что уже 2 года назад канал «Россия» показывал. В позднем прайме место встречи не изменить нельзя. И поскольку этот фильм работает без проблем, его показывают еще раз и еще раз и еще раз. Был фильм «Остров» 7 января, я думаю, что это тоже следует отметить на канале «Россия». Это очень свежая премьера Павла Лунгина, которую канал показывал без рекламы. И я считаю, что для телевидения такой большой страны это действительно очень хорошая история.
Да, и вот пишут наши слушатели, майор, что относительно «Острова», наверное, фильм достаточно было бы одного потрясающего Мамонова, зачем все другие, вообще непонятно. Мамонов должен, конечно, получить большой приз. Работа фантастическая у этого актера к фильму, там,
да,
можно
просто Мамонов живет в этом фильме, а другие хорошо играют. Это разные вещи.
И мы можем сообщить просто нашим слушателям цифры фильма «Остров», но в Москве, слушайте, феноменальные цифры, это фантастика. Доля аудитории 46%, при рейтинге 20%, то есть в Москве это самая высокая доля аудитории за все новогодние праздники. Только президент Путин обошел фильм «Остров».
Перешел «Остров». Вот так вот.
Вот, 46% доля аудитории, 20%, это каждый пятый москвич смотрел 7 января фильм «Остров» на канале «Россия». Их можно поздравить с большой победой.
Безусловно.
Мнение о новогодних премьерах на Первом и Втором российских телеканалах беседовали обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к одной из главных международных тем дня. Европейская комиссия сегодня официально призвала Россию и Белоруссию немедленно урегулировать нефтяные проблемы. В Брюсселе считают недопустимым то обстоятельство, что Москва и Минск не сообщили странам Евросоюза о проблемах с поставками российского газа через территорию Беларуси. Комиссар ЕС по энергетике Андрис Пибалкс призвал Россию и Белоруссию срочно найти взаимоприемлемое решение. Он созвал на заседание энергетических экспертов из всех 27 стран ЕС, которые в четверг должны оценить ситуацию с поставками российской нефти через трубопровод «Дружба». Из Брюсселя сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина.
Брюссель подтвердил, что поставки нефти из России через белорусскую территорию прекратились не только в Германию и в Польшу, но также и в Венгрию, Словакию и Чехию. Чрезвычайную ситуацию обсудят в четверг представители Еврокомиссии и эксперты по энергетике из всех стран Евросоюза. На экстренное заседание их созвал комиссар Андрис Пибалкс, говорит пресс-секретарь комиссара Ферран Тараделас Эспуни.
Еврокомиссия считает неприемлемым, что поставщики энергии или транзитные страны не сообщают партнерам о любом решении, которое может отразиться на энергопоставках. Комиссар Пие Балгс призвал обе стороны быстро найти взаимоприемлемое решение и немедленно возобновить нефтяные поставки в Евросоюз. Комиссар также считает важным, чтобы найденное решение позволило избежать перебоев с энергопоставками в будущем.
Еврокомиссия обнародовала данные, из которых следует, что прекращение поставок не угрожает энергетической безопасности Германии и Польши в ближайшее время. Первая имеет стратегические запасы нефти на 123 дня, вторая – более чем на 70 дней. Информации о нефтяных резервах Чехии, Словакии и Венгрии Еврокомиссия пока не располагает. Однако в столицах этих стран также уверяют, что немедленных проблем не возникнет. Чешское правительство сообщило, что запасов нефти в стране хватит на 90 дней. Еврокомиссия подчеркивает, что происходящее между Россией и Белоруссией является проблемой двухсторонних отношений этих стран и что Брюссель не собирается стать посредником в нефтяных переговорах. В Европе все больше сомневается в том, что Москва является надежным партнером, говорит Ферран Тараделас из Пуни.
Нужно взвешенно подходить к вопросу о надежности России в качестве поставщика. Россия поставляет в Евросоюз энергопродукты в течение 30 лет без всяких проблем. Ну, конечно, проблемы, которые возникли у России с Украиной, и нынешние проблемы не способствуют созданию репутации России как надежного поставщика.
Еврокомиссия заявила, что нынешние проблемы с получением нефти из России еще раз подтвердили, Европе нужно увеличить безопасность энергопоставок. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Удастся ли президенту Бушу осуществить свою новую иракскую стратегию? Мусульманин, мастер консенсуса, назван кандидатом на пост посла США в ООН. Автомобиль, работающий от сети, представлен на Детройтском автомобильном шоу. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Удастся ли президенту Бушу осуществить свою новую иракскую стратегию, или она может стать жертвой нового политического расклада в стране? В среду президент Буш намерен, наконец, обнародовать иракский план, одним из пунктов которого, как ожидается, станет увеличение численности американских войск в Ираке. Некоторые эксперты предрекают, что конгрессмены-демократы окажут серьезное сопротивление в отношении этого пункта. Слово Яну Рунову.
Еще до обнародования новой стратегии лидеры демократического большинства в обеих законодательных палатах Конгресса заявили, что пора принимать меры для окончания войны, а не посылать дополнительные войска. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посоветовала президенту дважды подумать, прежде чем увеличивать американский контингент в Ираке, и предупредила, что демократы могут отказать Белому дому в дополнительном финансировании оборонных расходов. Некоторые законодатели, не только республиканцы, но и демократы, говорят, что президент Буш сумеет так или иначе получить необходимые деньги. Даже председатель Сенатского комитета по иностранным делам, потенциальный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден, заявил, что, хотя считает увеличение контингента трагической ошибкой, Конгресс не обладает конституционным правом препятствовать военной стратегии президента, ибо президент начал военные действия с одобрения Конгресса. Вот что думает о новых отношениях между Конгрессом и Белым домом политолог из исследовательского фонда свободы в Индианаполисе Стивен Илли. Я ожидаю, что теперь любые предложения президента Буша по увеличению численности американских войск в Ираке будут встречены в штыки не только демократами, но и некоторыми республиканцами в Конгрессе. Один из главных инструментов давления на правительство, бюджет, финансирование деятельности Госдепартамента и Министерства обороны, теперь в руках демократической партии. И она, конечно же, воспользуется этим. Вообще, последние два года президентства Буша будут, как мне кажется, конфронтационными. Буш не любит идти на компромиссы и уступать ни во внутренней, ни во внешней политике. Чем сильнее он чувствует противостояние, тем упорнее пытается сломить его, а демократы в Сенате и в Конгрессе становятся от этого еще упрямее. Я думаю, конфронтация между Белым домом и Конгрессом будет теперь продолжаться вплоть до следующих президентских выборов. Лидеры демократов требуют, чтобы президент, оглашая новый план, предложил действительно новый курс, ибо прежний не принес ожидаемого результата. Даже некоторые республиканские лидеры, такие как Трент Лотт, например, более не хотят безоговорочно поддерживать президента. Лотт заявил, что сначала президент должен объяснить, зачем он хочет увеличить американский контингент, какие конкретные цели и задачи ставит. Вот что хотят услышать законодатели вечером 10 января от президента Буша. Рассказывал Ян Рунов.
Мусульманин, иммигрант из Афганистана, скорее всего, станет постоянным представителем США в ООН. В понедельник Залман Халилзад, нынешний американский посол в Ираке, был официально представлен в качестве кандидата президента Буша на пост посла в ООН, рассказывает Алан Давыдов.
Государственный секретарь Кондолиза Райс объявила, что президент Буш намерен номинировать Залмая Халилзада послом США в ООН вместо Джона Болтона, который покинул этот пост, не рассчитывая на поддержку демократического большинства в Конгрессе. Задача предстоит трудная. Ее выполнение требует на этом месте умелого, опытного дипломата, способного руководствоваться твердыми принципами, способного прийти к консенсусу с партнерами и добиваться результатов. В этом смысле немногие американцы отличились так, как Зал. В качестве нашего посла в Ираке в последние 18 месяцев, сопряженный с исключительными переменами и испытаниями, Зал мужественно выполнял свою работу, подвергая себя огромному личному риску для того, чтобы помочь иракским реформаторам, ответственным лидерам создать фундамент демократии в их стране. 55-летний пуштун, уроженец севера Афганистана, Залмай Халилзад эмигрировал в США еще в юношеские годы и получил хорошее американское образование. Много лет преподавал в американских вузах, а также работал аналитиком в Пентагоне. Работая послом в Кабуле после падения Талибана, а затем в Багдаде, он признавался, что в процессе переговоров ему приходится пить много чая и кофе, дань местным традициям. Здесь подход ко времени не такой, как на Западе. Еще работая в Афганистане, я не раз убеждался, что если американцы то и дело глядят на часы, то местные люди не чувствуют себя ограниченными во времени. Приходилось докладывать в Вашингтон, что это одна из главных проблем. Стремясь к успеху, мы всегда должны понимать сложность ситуации и быть терпеливыми. По-видимому, Халилзаду потребуется такое же терпение в ООН, когда он придет туда на смену Джону Болтону. Об ожидаемых приоритетах нового посла в ООН говорит пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормак. Ожидаю, что в списке его забот будут присутствовать все вопросы нынешней повестки дня, вызывающие озабоченность международного сообщества и Совета безопасности ООН. Если Халилзаду утвердят, то я уверен, он вынужден будет иметь дело с проблемами Ирана, Северной Кореи, Судана. Он также сосредоточится на проблемах управления и реформирования ООН. Время от времени придется сталкиваться с такими проблемами, как Сомали или Бирма. Аналитик Вашингтонского института мира Дэниел Сервер считает, что, назначая Халилзада на пост постоянного представительства в ООН, президент Буш прежде всего ставит на его способность найти общий язык с самыми разными международными игроками. Это сигнал о том, что США будут более внимательны к ООН и ожидают больше помощи от ООН. Без сильной дипломатической составной невозможно создать успешную иракскую стратегию.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Россия настаивает на том, чтобы Белоруссия отказалась от пошлин на транзит нефти. Как на конфликт Москвы и Минска реагируют страны Европейского Союза? США меняют стратегию в Ираке. А какой она будет? И в Детройте проходит крупнейший в мире автомобильный салон. Еще раз отмечу, в 20 часов по Москве. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 30 человек погибли в авиакатастрофе в окрестностях Багдада. Как сообщили турецкие СМИ, самолет Ан-26, перевозивший рабочих из Турции в Ирак, попал в густой туман. Подробности не сообщаются. Президент России Владимир Путин рассматривает возможность сокращения добычи нефти в связи с кризисом в российско-белорусских отношениях. В понедельник Минск остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. В Москве находится белорусская правительственная делегация, прибывшая для переговоров по разрешению конфликта. Европейская комиссия считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда поставщики и транзитные страны не информируют своих партнеров о решениях, влияющих на поставки энергоносителей. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор. В Свердловской области на территории одной из воинских частей автомобиль наехал на группу солдат. 8 человек госпитализированы. Иракские власти нашли того, кто снимал казнь Саддама Хусейна на видеокамеру мобильного телефона. Представитель правительства сообщил, что этот человек предстанет перед судом. Ранее сегодня в интернете появилась новая видеозапись, сделанная сразу после казни экс-диктатора Ирака. Франция призвала США вывести войска из Ирака к концу 2008 года. По словам главы французского МИДа, это единственная возможность убедить иракцев полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране. Американские ВВС нанесли удары по предполагаемым базам боевиков Аль-Каиды в Сомали. Убиты не менее 30 человек. Президент Чехии Вацлав Клаус утвердил новый кабинет во главе с представителем правых Мириком Тополанеком. Теперь правительство должно заручиться поддержкой парламента. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна российская политическая тема сегодня. Бывший спикер Волгоградской городской думы Павел Карев приговорен к 3 годам заключения в колонии строгого режима. Волгоградский областной суд признал его виновным во взяточничестве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ольга Загребнева.
Приговор бывшему председателю Гордумы Волгограда Павлу Кареву, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, оглашен во вторник в Волгоградском областном суде. Федеральный судья Александр Гущин приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Напомню, прокурор Марс Хайрулин требовал для подсудимого 8 лет. По его словам, вынесенным обвинительным приговором он доволен.
Признание виновным, да. Квалифицированное действие правильно. В части наказания я должен посмотреть приговор.
Если будем недовольны, то можем обжаловать. Но это будет решено после прочтения приговора.
Это не самое жесткое наказание, я считаю. Я просил 8, учитывая должностное положение Карева, учитывая его поведение в суде, все обстоятельства дела.
Суд счел вину подсудимого полностью доказанной, но с учетом смягчающих обстоятельств, среди которых содействие Карева следствию, его раскаяние и отсутствие судимости, было назначено не 8 лет, а 3 года лишения свободы. Адвокат Карева Андрей Синельников, который просил для своего подзащитного условный срок, комментировать приговор по просьбе подзащитного отказался.
Независимо от содержания приговора, не комментируйте. Поэтому я волю клиента обязательно выполню. Приговор, безусловно, будет обжалован.
Напомню, бывший спикер Волгоградской городской думы Павел Карев обвинялся в получении взятки в размере 300 тысяч рублей от руководства волгоградского предприятия «Химпром». По данным следствия, за эту сумму Карев обещал оказать содействие в принятии закона о снижении размера арендной платы за землю промышленным предприятиям. В этом были заинтересованы и на «Химпроме». Однако закон принят не был, и Карев вернул деньги. Отчасти поэтому адвокат бывшего председателя думы Андрей Синельников считает, что его действия можно переквалифицировать со статьи о взяточничестве на более мягкую – мошенничество, и дать ему условный срок. После возбуждения уголовного дела Карев добровольно сложил с себя полномочия председателя и депутата городской думы. Во вторник Карева взяли под стражу в зале суда. До этого времени он находился под подпиской о невыезде. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, находящийся с 3-дневным визитом в Китае, заявил, что китайская культура является частью его образования, и он помнит ее с детских лет. Дед и бабка премьер-министра в 1917 году бежали из России в Китай и жили в Харбине. Родители Ольмерта также выросли в Китае. Они знали китайский язык, а отец будущего премьера работал там учителем истории. В 1933 году Ольмерты переселились в Израиль. По словам премьер-министра, он ощущает духовную связь с Китаем и благодарен народу этой страны за гостеприимство, оказанное евреям в первой четверти XX века и в годы Второй мировой войны. Национальный центр культуры Индии учредил программу родового поиска, цель которого – помочь выходцам из Индии найти своих предков. Речь идет о 25-миллионной индийской диаспоре, предков которых в XIX и в начале XX веков британские и французские колонизаторы вывезли на работу в Гвиану, на остров Маврикий и другие заморские территории. Индийские эксперты считают, что им удастся выполнить задачу, так как англичане и французы тщательно регистрировали все сделки. Некоторые историки утверждают, что колонизаторы заманивали индийцев на работу за границей, обещая им быстрое обогащение, в результате чего многие переселенцы оказались в положении рабов. Библиотека американского университета Эмори, штат Атланта, приобрела любовную переписку английского поэта Теда Хьюза и Ассии Уивилл. Коллекция включает 60 писем Хьюза и 6 писем Уивилл. В 1963 году жена Хьюза, поэтесса Сильвия Плат, совершила самоубийство, узнав о связи мужа с Уивилл. 6 годами позже покончила с собой Ассия Уивилл. Она также убила 4-летнюю дочь, отцом которой был Тед Хьюз. С 1984 года до своей смерти в 1998 году Тед Хьюз носил почетное придворное звание королевского поэта-лауреата. 26 января в Копенгагене открывается зимний джазовый фестиваль 2007 года. В программе 200 концертов. Они пройдут в 50 джазовых клубах Дании. Фестиваль завершится 5 февраля. 11 января в Союзе писателей Израиля в Тель-Авиве состоится презентация книги «Год поэзии. Израиль-2006». В книгу вошли произведения более 100 авторов. Национальная гильдия кинокритиков США назвала лучшим фильмом 2006 года мрачную киносказку «Лабиринт Фавна» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Действие картины разворачивается в Испании в годы правления Франко. Главная героиня – девочка, которая живет в своих фантазиях. Заседание гильдии прошло в нью-йоркском ресторане «Сарди». Членами гильдии являются 55 кинокритиков, которые публикуются в различных газетах и журналах США.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Миллиард долларов в течение ближайших 5 лет будет выделен из федерального бюджета России на развитие в стране новых технологических парков, своеобразных инкубаторов для начинающих компаний наукоемкого бизнеса, от фармацевтики до информационных технологий. Первая из этих технопарков должна открыться уже в 2007 году. Концепция их создания, во многом повторяя опыт других стран, иначе трактует роль государства. Над этой темой сегодня работал Сергей Сининский.
Первым в мире технопарком обычно называют созданный в начале 50-х годов 20 века в Калифорнии при Стэнфордском университете. Но фактически начинался он еще раньше. Профессор Фредерик Терман, многолетний проректор Стэнфорда, был одним из тех, кто пытался удержать в регионе выпускников местных университетов, которые тогда в поисках работы уезжали в Восточные Штаты. Так и возникла идея строительства на обширной территории университета новых помещений, которые на льготных условиях сдавались бы в аренду открывающим собственный бизнес молодым технологам. Более того, их разработки, благодаря стараниям Термана, уже тогда финансировали прежде всего сторонние инвесторы, а крупнейшим заказчиком оказалось Министерство обороны США. В итоге из этой затеи возникли не только всемирно известные теперь компании, например, Hewlett-Packard, основанная 2 выпускниками Стэнфорда, но и целый технологический регион, получивший позже название «Кремниевая долина», с легкой руки американского журналиста Дона Хофлера, опубликовавшего в начале 1971 года в еженедельнике Electronic News серию статей об этом регионе, которую он назвал «Кремниевая долина США». В Европе первые технопарки возникли в начале 70-х в Великобритании, как и в США при крупных университетах. Здесь их принято называть научными парками, которые ныне объединены в ассоциацию. Из Лондона менеджер этой ассоциации по развитию бизнеса Роз Бёрд.
Для поддержания работы научных парков Великобритании все чаще привлекают инвесторов. Университеты, которые в прошлом могли полностью распоряжаться создаваемыми при них научными парками, были вынуждены искать партнеров, готовых финансировать развитие этих комплексов, в том числе из местных властей. И теперь британские научные парки принадлежат, как правило, группам учредителей, среди которых, скажем, местный университет, фонд регионального развития и некая частная компания.
По данным Международной ассоциации технологических и научных парков, объединяющей ныне 325 таких организаций в 70 странах, 2/3 всех технопарков мира были созданы после 1980 года. В России первыми технопарками считаются еще советских времен Наукограды, а в 2007 году из федерального бюджета на развитие первых 7 новых технопарков планируется выделить 2 миллиарда рублей, примерно 75 миллионов долларов. 40% всей суммы предназначены технопарку, создаваемому в городе Обнинске Калужской области, говорит руководитель финансово-экономического управления городской городской администрации Сергей Носов.
Исходная идея технопарка состоит в том, чтобы привлечь компании определенной специализации, которые помогали бы друг другу в работе, у них была бы общая инженерная инфраструктура, и это позволяло бы им нести меньшие издержки.
Исполняющий обязанности директора технопарка Обнинск Сергей Медов.
Предполагается размещение ряда предприятий, среди них и наши обнинские предприятия. Существует ряд предприятий, которые планируют развивать свое производство и придут к нам из Москвы. Это биотехнологические и фармацевтические предприятия, уже владеющие большой долей специализированного рынка. Ну и, наконец, большую заинтересованность проявляют предприятия иностранные.
В большинстве технопарков и за рубежом, и теперь в России, предусматривается создание так называемых бизнес-инкубаторов, то есть неких подразделений специально для выращивания новых компаний инновационного бизнеса буквально с нуля. Из Лондона Рос Бёрд.
Практически при каждом научном парке есть такие инкубаторы, хотя профиль создаваемых в них компаний может и не совпадать с профилем самого парка. Однако через несколько лет такая фирма, если ее идея оказывается успешной, должна переехать из инкубатора в другое здание на территории научного парка и пользоваться им уже на иных условиях. В среднем на это уходит от 2 до 5 лет, от идеи и изобретения до разработки готового продукта и создания полноценного бизнес-плана для привлечения инвесторов.
Сергей Медов, исполняющий обязанности руководителя технопарка Обнинск.
Наверное, первый объект, который будет построен на этой площадке, это будет бизнес-инкубатор. Я думаю, что бизнес-инкубатор у нас будет классического свойства. Мы не собираемся предоставлять условия для развития фирм на долгое время, сроком на 2-3 года. Но именно на это время для молодой инновационной фирмы будут созданы максимально благоприятные условия. Арендная плата за используемые офисные помещения будет существенно ниже сложившейся по городу.
Руководитель финансово-экономического управления администрации Обнинска Сергей Носов.
Они могут получить льготы, например, по арендным ставкам. На мой взгляд, это не главное. Главное для инкубатора или для бизнес-инкубатора – это консультационная поддержка, бизнес-планы и заказ маркетинговых исследований, и бухгалтерия, и привлечение инвесторов, и подготовка к выставке. На мой взгляд, вот это основное. Льготы, они второстепенные.
Вклад государства и вклад частных инвесторов в создание технопарков. Рос Бёрд, менеджер по развитию бизнеса Ассоциации научных парков Великобритании.
Со стороны государства для вновь создаваемых в технопарках компаний существует специальная схема гарантий. Часть неизбежных рисков теперь берет на себя государство. Оно обязуется в случае возникновения у такой компании финансовых проблем вернуть банку до половины суммы кредита, который он ранее ей предоставил. Такая практика в Великобритании вскоре получит широкое распространение.
Модель финансирования вновь создаваемых в России технопарков. Из Новосибирска заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук, академик Геннадий Кулепанов.
Государство, конечно, должно обеспечить развитие самого технопарка. Модель, которую предлагает сейчас правительство наше, что всю инфраструктуру государство готово взять на себя, при условии, если 50-50, 50% это региональные власти, 50% федералы. В результате вся инфраструктура будет создана за счет государства.
В 2007 году в России по планам должны быть созданы первые 7 технологических парков нового типа. Спасибо всем нашим собеседникам в Лондоне, Обнинске и Новосибирске.
Над материалом работал Сергей Сининский. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 30 человек погибли в авиакатастрофе в окрестностях Багдада. Как сообщили турецкие СМИ, самолет Ан-26, перевозивший рабочих из Турции в Ирак, попал в густой туман. О подробностях не сообщается. Президент России Владимир Путин рассматривает возможность сокращения добычи нефти в связи с кризисом в российско-белорусских отношениях. В понедельник Минск остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор. Иракские власти нашли того, кто снимал казнь Саддама Хусейна. Представитель правительства сообщил, что этот человек предстанет перед судом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Приостановка экспорта нефти из России через Белоруссию не будет иметь серьезных последствий для европейского рынка, отмечается в заявлении Международного энергетического агентства. Европейские нефтеперерабатывающие заводы, получающие сырье из России по нефтепроводу «Дружба», имеют резервы для бесперебойной работы в ближайшие дни. Если поставки не возобновятся, эти производства в Венгрии, Германии, Польше, Словакии и Чехии смогут переключиться на другие источники импортной нефти, включая порты на Балтийском море или иные нефтепроводы. Кроме того, как отмечается в заявлении Международного энергетического агентства, каждая из этих пяти европейских стран обладает стратегическими резервами нефти, которые при необходимости могут быть задействованы. В свою очередь, российские власти вновь заявляют о том, что поставки нефти через территорию Белоруссии в третьи страны могут быть возобновлены только после отмены решения властей этой страны о введении пошлины на ее транзит, говорит президент российской государственной компании «Транснефть» Семен Вайншток.
Вопросы транзита – это как священная корова, и никогда в истории по вопросам транзита, за исключением, конечно, военных действий, не предпринимались подобные меры. Могу вам сказать, что нами исследованы данные, и вот за 13 лет ВТО подобного прецедента еще не было. Белорусская сторона отменила заключенные договора на поставку нефти на собственные нефтеперерабатывающие заводы на январь месяц. Почему? Потому что они предполагали, что они будут производить несанкционированное изъятие.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составит $179.70 за тонну, что примерно на 0,7% меньше действующей ныне ставки. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством страны каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $56.70 за баррель или $414 за тонну. Государственный пенсионный фонд России начал сегодня прием заявок на получение так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Подробнее об этом председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Семья, если пожелает улучшить условия, она может как за счет строительства, так и за счет приобретения улучшить, используя любые способы и формы, лишь бы только не противоречило Гражданскому кодексу и Жилищному кодексу. И хотела бы отметить, по образованию мы улучшаем использование материнского капитала не только на дополнительные услуги, а на все платные услуги, которые сегодня имеются в системе образования.
Объем внешней задолженности России в период с января по сентябрь 2006 года увеличился на 4,4% и составил примерно 268,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. В том числе государственный внешний долг России уменьшился на 33,5% до 54 миллиардов 700 миллионов долларов, а задолженность банковского сектора, наоборот, увеличилась почти на 57% до 78,5 миллиардов. Внешний долг российских предприятий и компаний за 9 месяцев прошлого года вырос на 8,4% и составил 135,5 миллиардов долларов. Уровень безработицы в 12 странах еврозоны снизился в ноябре 2006 года до 7,6%, минимального за последние 13 лет. С 1 января 13-й страной, перешедшей на единую европейскую валюту, стала Словения. Первая из 10 стран Центральной, Южной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз 1 мая 2014 2004 года. Внешнеторговый профицит Китая, то есть превышение китайского экспорта над импортом в страну, в 2006 году по предварительным оценкам увеличился на 74% и составил 177 миллиардов долларов, почти вдвое больше прогнозируемого по результатам 2006 года внешнеторгового профицита России. США и Европейский Союз не первый год обвиняют Китай в сдерживании роста курса национальной валюты, что стимулирует экспорт. За 5 лет, прошедших после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, внешнеторговый профицит страны увеличился в 8 раз, тогда как в России сейчас за счет укрепления национальной валюты, наоборот, наблюдается более быстрый рост импорта. Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев.
Российский рубль относительно американского доллара, ряда других ключевых валют, стал стоить дороже. То есть за то же количество рублей дают меньшее количество долларов. А это означает, что российские экспортеры получают меньше экспортной премии, а, соответственно, российские импортеры могут приобретать более дешевые товары. В невыгодном положении оказываются производители отечественной продукции, поскольку происходит замещение импортом, но в то же время становится доступнее оборудование из-за рубежа.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 33 копейки. На завтра 26,45. Евро сегодня стоит 36 рублей 70 копеек. Курс на среду 34,49. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Что превращает американскую компанию в самое желанное место работы? Как выясняется, далеко не зарплата. Согласно традиционному опросу журнала Fortune, среди работников более чем 400 фирм, интернетный гигант Google признан самым лучшим работодателем. Причем гугловцы выше всего оценили бесплатные удобства, предоставляемые компаниям. Прачечную, химчистку, ремонт автомобилей, рестораны, спа с бассейном и массажем. Прекрасные отношения с менеджментом, чувство коллективизма также ценятся работниками Гугла выше, чем заработки, которые на одном из последних мест в списке того, что, по мнению американцев, превращает компанию в наиболее привлекательное место работы. Доллар, кажется, начал уступать позиции иностранной валюте даже на собственной территории. Базирующаяся в Далласе цепь пиццерий Pizza Patron объявила о том, что она намерена принимать в оплату за свой товар мексиканские песо. Клиенты смогут расплачиваться только купюрами по более высокому, чем официальный обменному курсу. Представители фирмы, 60% покупателей которой составляют испаноязычные иммигранты, заявляют, что использование песо – чисто рыночное решение. Пиццерии хотят привлечь тех из мигрантов, у кого есть мексиканская валюта. И они будут продавать пиццу за песо, несмотря на обвинения в непатриотичности и в поощрении нелегальной иммиграции. Создатель самого прибыльного в истории кино фильма «Титаник» Джим Камерон сообщил газете «Лос Анджелес Таймс», что технологии созрели для нового прыжка в искусстве съемки кино, и после 10-летнего ожидания он готов приняться за съемки фильма «Аватар», задуманного еще до «Титаника». Действие «Аватара» разворачивается в конце 22 века на Пандоре, спутнике некой гигантской планеты. Режиссер обещает невиданные чудеса в изображении будущей жизни на диковинном клочке Земли и говорит, что он намерен прибегнуть к новейшей технике анимации, чтобы населить этот клочок фантастическими существами. Фильм будет предназначен для показа в кинотеатрах с трехмерным изображением. В Детройте в понедельник открылась международная автомобильная выставка. В первый день работы наибольшим вниманием пользуются модели компании Ford, в которых, не снимая рук с руля, можно включить свой мобильный телефон и iPod. А настоящую сенсацию вызвала машина-гибрид компании General Motors, которая может работать, по сути, от сети. Такую сенсацию не мог пропустить мой коллега, заядлый автомобилист Владимир Морозов.
Одно время я подумывал о покупке гибрида фирмы Toyota и поездил на нем. Он называется «Prius», и у него два мотора – электрический и бензиновый. «Prius» может работать на любом из них отдельно и на обоих сразу. Такие гибриды выпускают несколько компаний. Toyota Prius – самая популярная модель. В прошлом году в США их продано 191 тысяча. В нынешнем японцы надеются сбыть 300 тысяч. Но на выставке в Детройте вызвал сенсацию другой, более современный гибрид компании General Motors. Это четырехместный Volt. В отличие от японского Prius, бензиновый двигатель американского Volt приводит в движение не колеса машины, а лишь электрогенератор, который подзаряжает батареи. Делает это автоматически, когда мощность электробатареи снижается до 30% и выключается, когда она повышается до 80%. Если машина на ходу, то подзарядка занимает полчаса. Можно подзарядиться и от сети. Для этого не надо хитрых устройств, которые пришлось бы оборудовать на бензоколонке. Сойдет домашняя розетка, куда мы подключаем настольную лампу и электробритву. Но в этом случае подзарядка займет уже более 6 часов. Зато, по статистике, 3 из 4 американцев проезжают от дома до работы и обратно меньше 40 миль, 64 километра, и смогут совершить эту поездку на Волте, не истратив ни одного грамма бензина. На новом гибриде можно без заправки проехать 650 миль от Детройта до Нью-Йорка. По сравнению с очень экономичным гибридом типа Prius, новый Volt проходит вдвое большее расстояние на том же количестве бензина. Одна беда, для Volt еще не сделали достаточно легких и, главное, дешевых батарей. General Motors считает, что на это может уйти 2-3 года. Скептики говорят до 5 лет. Гибрид вызвал большое внимание американских специалистов, и несколько заводов уже сделали свои экспериментальные образцы. 2006 год был для нас трудным. 2007 станет для нас поворотным моментом. Так заявил на выставке в Детройте председатель правления компании Ford Билл Форд. Но пока доля того же Форда и General Motors на американском рынке продолжает сокращаться. За прошлый год продажи первой компании сократились почти на 8%, второй более чем на 8,5%. При этом продажи Toyota выросли на 12,9%.
О детройтском автомобильном шоу рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о политической ситуации во Франции, где завершается процесс выдвижения кандидатов в президенты. Вас ждет репортаж из Волгограда. За взятки там осужден бывший спикер городской думы. Репортаж из Екатеринбурга. Там введена повременная оплата телефонных разговоров с домашних телефонов, что вызывает протесты правозащитников. Ну и много других интересных российских и международных тем. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.